Час дня в Латвии. Это время большой новостной программы на Латвийском радио 4. У микрофона Роман Антонович. В этом выпуске. Рижская дума рассказала о том, в каком виде в дальнейшем будет оказываться поддержка беженцам с Украины. В Вильнюсе прозвучало предложение о создании так называемых паспортов хороших русских. Из года в год тысячи автоводителей лишают прав за езду в пьяном виде. Далее слушайте подробности этих и других событий и прогноз погоды на завтра. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что за 3 месяца войны в городе погибло не менее 22 тысяч жителей. Озвученная цифра основана на информации чиновников, оставшихся в городе, но может быть гораздо больше, уточнил Андрющенко. Чехия передала вооруженным силам Украины ударные вертолеты и совместно со Словакией обеспечивает ремонт десятков украинских бронемашин, сообщает американское издание Wall Street Journal. В апреле Чехия стала первой страной НАТО, объявившей о поставках танков в Украину. Сейчас впервые сообщается о передаче Украине ударных вертолетов. Тем временем Германия пообещала поставить Польше танки «Леопард» вместо танков, которые Польша передала Украине. Но свое обещание Германия не выполнила, заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью немецкой газете «Die Welt». Дуда также утверждает, что правительство Германии слишком мало помогает Украине. Война в Украине продолжается уже 4-й месяц. Ожесточенные бои идут на востоке страны. Украинским войскам пришлось отступить из нескольких населенных пунктов в Донбассе, в частности из Попасной и Лимана, а во вторник из Светлодарска. Российские войска предпринимают согласованные усилия, чтобы окружить Северодонецк, последний крупный город Луганской области, который все еще находится под контролем Украины. Местные власти говорят, что наблюдают, как Россия перебрасывает личный состав и огневые средства в этот регион, чтобы попытаться прорвать украинские линии обороны. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что восток страны сейчас самый сложный фронт для его войск. Он также заявил, что Украина готова возобновить переговоры с Россией и что дипломатическое решение этого кризиса может быть найдено. Но при этом он настаивает на том, что соглашение о прекращении огня будет достигнуто только после того, как все российские войска покинут его страну. Недавний опрос также показал, что украинцы не хотят поступиться своей территориальной целостностью ради мира. 82% респондентов заявили, что не готовы попрощаться ни с одной частью Украины. Представители Рижской думы сообщили о том, в каком виде в дальнейшем будет оказываться поддержка беженцам из Украины в свете последних событий, принятых в правительстве. С подробностями Сергей Бордовский.
По оперативным данным, предоставленным Рижской думой, до 24 мая в Центре поддержки жителей Украины было зарегистрировано более 15 тысяч человек. Более 10 тысяч из них получили сим-карты для бесплатных звонков по Латвии и на Украину. Почти 12 тысяч были обеспечены е-талонами для проезда в общественном транспорте. Были также получены более 5 тысяч заявок на выплату минимального гарантированного дохода, 5 тысяч заявок на выплату единоразового кризисного пособия, около 1000 на выплату жилищного пособия, говорит вице-мэр Риги Линда Озола.
В общей сложности можно видеть объем поддержки, который Рига выплатила жителям Украины в виде пособий. Это не полных 5 миллионов евро. Это сумма, которая была выплачена в Риге нашими социальными работниками. Выплаты прошли на месте в нашем центре поддержки в наличном виде. Есть также продуктовые пакеты, поставленные Евросоюзом. Это продукты питания, товары для школьников, чтобы они могли начать занятия в школах. Было выдано 17,5 тысяч таких пакетов.
Сейчас хоть приток приезжающих и сократился, но Центр поддержки жителей Украины ежедневно принимает примерно 200 новых приезжающих. Обслуживает каждый день порядка 700 клиентов по различным вопросам. Большой переполох, почти панику, вызвало решение правительства ограничить поддержку, выделяемую беженцам, проживающим в рижских гостиницах. С 25 мая ограничена сумма оплаты гостиничных номеров, выделяемых государством, с 20 евро до 15, и сумма ежедневного питания с 15 евро до 10 евро на человека. Решение было принято вдруг, точная информация не доведена, и рижской муниципальной муниципальной полиции пришлось срочно решать, куда перевозить примерно 570 беженцев. Вот что сообщил заместитель начальника муниципальной полиции Риги Андрей Аронов.
Не каждый коммерсант был готов жертвовать собственную инфраструктуру для бизнеса. И многие из них вывесили где-то в фойе гостиниц объявление, что, мол, дорогие друзья, вам 25 числа с утра надо выезжать. Но кто мог, так и сообщал. Это, конечно, был бы удар и для нас. Нам пришлось бы организовывать всю логистику, организовывать транспорт, в том числе транспорт Рига с Сатексме. Социальная служба, насколько могла, пыталась всех обзвонить и всем объяснить, что не будет так, что вас выбросят на улицу. На улице не останетесь.
Причина в том, что в рижских гостиницах начинается туристический сезон, и не каждая гостиница готова продолжать сотрудничать с государством на таких условиях. Благо, правительство установило переходный срок в 30 дней, и сейчас муниципальная полиция занимается перемещением людей в другие места проживания. До понедельника, говорят, они будут перевезены все. Вице-мэр Линда Озола обратилась к правительству с просьбой впредь доводить до жителей всю необходимую информацию, обеспечивать четкую коммуникацию вне зависимости от того, хорошие или плохие новости надо сообщать.
Сейчас в Риге мы разместили более 2000 жителей из Украины с помощью самоуправления. Это люди, которые размещены в гостиницах и туристических центрах. Прозвучала такая информация, что размещение жителей в гостиницах – это слишком дорого, и такую практику пора прекращать. Правительство приняло решение на 30 дней продлить период размещения. Мы со своей стороны говорим спасибо за эти 30 дней, поскольку в противном случае это означало бы для нас, что 1500 человек пришлось бы моментально перевозить, искать для них другие места.
В июне рижское самоуправление столкнется с еще одним вызовом. За короткий срок придется провести проверку доходов у более чем 10 тысяч жителей с Украины, которые получают пособие и попросят продлить его выплату. Это огромная нагрузка на сотрудников социальной службы, заявил председатель комитета Рижской думы по социальным вопросам Вестурс Клейнбергс.
В марте в Риге 10 037 человек зарегистрировались на получение пособия в нашем центре. Это примерно 2/3 от 15 тысяч, приехавших в марте в Ригу. В июне им предстоит пройти процедуру проверки на соответствие критериям предоставления пособия. Это плюс к тому, что последние 3 месяца социальная служба Риги и сиротский суд работали в режиме перегрузки. А о полиции я вообще не говорю. И теперь в июне у всех этих людей, которые хотят продолжать получать помощь, нам придется проверять доходы.
Сейчас по новым правилам, принятым правительством, срок размещения в гостиницах сокращен до 90 дней, питание ограничено 30 днями. Но у беженцев с Украины, напомним, есть также возможность проживать в латвийских семьях. За это предусмотрена доплата жителям Латвии, которые их принимают, а также арендовать жилье самим, получая компенсацию от государства за аренду жилья в размере до 400 евро. Сергей Бордовский, служба новостей Латвийского радио.
На форуме «Свободной России» в Вильнюсе прозвучало предложение о создании так называемых «паспортов хороших русских». Речь может идти о создании цифровой платформы на блокчейне. Пользователь подтверждает свою личность, заявляет в рамках системы свою антивоенную позицию, проверяется другими пользователями и в случае успешной проверки может считаться европейским. Это предложение вызвало широкий резонанс, в том числе в среде российских эмигрантов. Предложение о паспортах хороших русских службе новостей прокомментировал главный редактор издания «Новая газета Европа» Кирилл Мартынов.
Каждый год проходит такое мероприятие в Вильнюсе, форум «Свободной России». Собираются представительные российские оппозиционеры, которые многие годы находятся в эмиграции, многие годы борются с режимом Путина, но, к сожалению, без особых успехов, и что-то такое говорят, предлагают какие-то проекты. Обычно этот форум широкой популярностью не пользуется, то есть, ну вот, может быть, для интеллигенции он важен, для тех, кто следит за политикой в таком узком смысле слова. В этот раз он вызвал огромную дискуссию в российском обществе, потому что на форуме «Свободной России» предложили выдавать так называемые паспорта хороших русских, потом они поправились, что это скорее скорее некоторый документ, подтверждающий, что ты против войны и что ты разделяешь европейские ценности, но прозвучало вот так, как прозвучало изначально. И такой документ, выданный антивоенным комитетом, позволил бы людям получать доступ к облегченной какой-то процедуре по получению счетов, виз в Европе, то, с чем действительно люди, выехавшие из России, сталкиваются. И мне кажется, здесь есть несколько проблем. Я, наверное, про одну расскажу. Мне кажется, есть некая этическая проблема, связанная с тем, что получается, что люди как будто, если люди против войны, то они это делают ради чего-то, ради какой-то цели, да, у них есть какая-то рациональность в этом, они хотят какую-то выгоду получить. Мне кажется, что вот так болезненно многие критиковали эту идею, и такое болезненное восприятие идеи этого паспорта хорошего русского связано именно с тем, что многие люди интуитивно понимают, что мы против войны. Те, кто с российскими паспортами ее не поддерживает, не потому что мы хотим что-то из-за этого получить, а потому что просто по-другому не можем. И на самом деле никто на наши интересы в данном случае не представляет. Мы сами за себя, а дальше будем вот обсуждать, что будет с этим политическим сообществом российским по обе стороны границы тех людей, которые войну не поддерживают.
Продолжаем программу. Начальник первого отдела управления уголовного розыска госполиции Роман Яшин прокомментировал Латвийскому радио 4 расследование заказного убийства администратора неплатежеспособности Мартинша Бункуса, которое длилось 4 года. Как уже сообщалось, раскрыты причастные к убийству лица, произведены задержания. Уже ведутся допросы задержанных. Яшин ответил на запрос в письменном виде.
Это бесспорно одно из самых масштабных расследований заказных убийств, которое получило широкий резонанс в обществе и вызвало неугасающий интерес в отношении того, как продвигается это расследование. Стоит отметить, что расследовать такого рода дела под пристальным надзором общественности – непростая задача, и нередко полиция вынуждена отказывать журналистам в более подробных комментариях о ходе расследования и достигнутых результатах. Все это в интересах следствия. Но сейчас расследование наконец достигло той стадии, когда можем с уверенностью сказать, оно увенчалось успехом. Мы установили цепочку почти всех причастных к преступлению лиц, от заказчика убийства до организатора и исполнителя. И 24 мая в ходе тщательно запланированной полицией операции были проведены задержания.
Сегодня в 14:30 состоится заседание суда, на котором будет принято решение о мере пресечения в отношении одного из подозреваемых. Речь может идти о его аресте. Сегодня на территории центрального рынка открылась первая в Риге площадка с подземными контейнерами для мусора. Подробности с места события расскажет наш корреспондент Олег Малинин.
Я нахожусь на территории центрального рынка, где со стороны торговли рассадой оборудовали современную контейнерную площадку. Здесь расположено 8 подземных контейнеров. Но они не совсем подземные, они частично утоплены в шахту на глубину примерно 2 метра. Каждый контейнер примерно по 3 кубометра. И это решение позволило центральному рынку заменить на эту площадку 20 классических контейнеров. При таком решении есть несколько плюсов. Во-первых, это эстетическая составляющая. Во-вторых, ветер и птицы не разносят отходы. Для того, чтобы опустошать контейнеры, достаточно одного человека. Водитель, он же оператор. Этот проект обошелся примерно в 19 тысяч евро. Его профинансировало предприятие по сбору и утилизации отходов Clean Air. В планах компании установить в Риге примерно 150 таких площадок с подземными контейнерами. Олег Малинин, служба новостей Латвийского радио.
Даугавпилс до конца следующего года построит вторую котельную на щепе, чтобы снизить зависимость города от природного газа. С новой котельной доля тепла, производимого за счет щепы, составит половину. Стройка может обойтись в 15 миллионов евро, но в самоуправлении рассчитывают получить 4 миллиона евро из европейских фондов. Подробнее в сюжете Сергея Кузнецова.
В январе этого года в Даугавпилсе сдали в эксплуатацию первую котельную на щепе. Стоимость объекта больше 17 миллионов. Более 5 миллионов теплосети получали из еврофондов. Летом 2020 года Центральное агентство финансов и договоров посчитало, что в проекте есть конфликт интересов. И Даугавпилс не получил европейских денег. Пришлось заканчивать объект за свои, рассказывает мэр города Андрей Элкснич.
Стоит отметить, что на сегодняшний момент город делает все возможное для того, чтобы то потерянное финансирование на ТЭЦ-3 вернуть. То есть, по сути, данный проект завязан и зависит в том числе от получения европейского финансирования в размере до 4 миллионов евро.
Сейчас Даугавпилс планирует строить вторую котельную на Щепе. Стоимость около 15 миллионов евро. Из них уже упомянутые 4 миллиона – это деньги из еврофондов. Муниципальная компания Даугавпилс Илтумтыхлы отправила заявку в Центральное агентство финансов и договоров, чтобы получить эти деньги, продолжает Андрей Элснич.
И свое решение по данному проекту и финансированию такого рода проектов комиссия ЦФЛА примет в начале августа. В принципе, из предварительного финансирования в размере 15 миллионов евро финансирование из фонда Кохезии составляет 4 миллиона евро. Именно на эти 4 миллиона евро город подал заявку.
По данным Центрального агентства, на повышение эффективности производства тепла выделено почти 169 миллионов евро. От самоуправления уже подано 72 заявки. Сейчас в Даугавпилсе производят тепло на 3 теплоцентралях и 10 локальных котельных, рассказывает член правления Даугавпилс Илтумтыхлы Александр Карпенко.
Основной источник энергии – природный газ. За счет него производится в среднем 85% теплоэнергии. Глядя на то, что сейчас происходит на рынке энергоносителей, особенно с природным газом, сейчас невозможно спрогнозировать цену газа на длительный период, и предприятие решило построить новую котельную, работающую на биомассе на территории второй теплоцентрали.
В новой котельной будет два котла, каждый мощностью в 10 мегаватт, продолжает Александр Карпенко.
Таким образом, мы надеемся, что теплоэнергия, произведенная за счет биомассы на предприятии, составит 50%. Этот проект позволит нам практически полностью отказаться от закупки тепловой энергии, так как сейчас мы покупаем тепло от независимых производителей в зимний период. Летом мы этого не делаем, производим сами.
Мэр Даугавпилса Андрей Элснич подчеркивает, что это процесс перехода на альтернативные источники энергии, который позволит избежать риска увеличения счетов за тепло.
Срок реализации проекта – конец 2023 года. На муниципальном предприятии теплосетей на сегодняшний момент проходит закупочная процедура. И в случае, я надеюсь, что будет принято решение о выделении европейского финансирования, договор теплосети заключат теоретически в августе уже этого года, что означает, на реализацию проекта будет дано время в размере год и 4-5 месяцев.
С запуском новой котельной половина тепла в Даугавпилсе будет производиться за счет Щепы.
Это позволит сохранить ситуацию, чтобы летом была бы горячая вода, а зимой жители не ощутили бы, в меньшей степени ощутили бы повышение стоимости природного газа. Если сравнить соотношение стоимости, то сегодня 1 мегаватт газа стоит в районе 90 евро, а 1 мегаватт Щепы в районе 25 евро.
Мощность первой котельной на Щепе на улице Менделеева 13А составила больше 30 мегаватт в час. Новая котельная на улице Силикату 8 по расчетам сможет выдавать мощность до 24 мегаватт в час. Сергей Кузнецов, Латгальская студия, Латвийского радио.
Земля, где пьют. Расследование общественных СМИ о вреде алкоголя в Латвии.
Из года в год тысячи автоводителей лишают прав за езду в пьяном виде. И сотни зависимых от алкоголя людей пополняют базу данных определенных болезней. В продолжении цикла сюжетов «Страна, где пьют» наша коллега Скирманте Бальчута исследует, что грозит тем, чье чрезмерное употребление алкоголя зафиксировано официально.
Ежегодно примерно 3500 жителей лишаются водительских прав за управление автотранспортом в состоянии алкогольного опьянения. Срок зависит от степени опьянения и варьируется от полугода до 5 лет. Например, за вождение автотранспорта в состоянии алкогольного опьянения от половины до 1,5 промилле права отбирают на год, а свыше 1,5 промилле даже на срок до 5 лет. И несмотря на такой риск, 2/3, примерно 2000 автоводителей в прошлом году были задержаны именно в состоянии тяжелого опьянения, комментирует начальник управления безопасности движения госполиции Юрис Янчевскис.
Тенденция такая, что большая часть садятся за руль осознанно в тяжелой степени опьянения. Они не думают ни о возможных последствиях, ни о своей безопасности, ни о безопасности других участников дорожного движения. Это их осознанное поведение.
Пойманные пьяными за рулем автоводители также теряют разрешение на оружие, если таковое у них есть, и тогда они не могут больше, к примеру, работать в охране. Чтобы восстановить и права, и разрешение на оружие, по окончании срока запрета необходимо пройти досрочную проверку здоровья. Это делают специализированные медкомиссии, в составе которых есть 2 нарколога, психиатр, невролог, офтальмолог, отоларинголог и хирург. Одна из самых популярных комиссий находится в Рижском центре психиатрии и наркологии. О процессе проверки рассказывает руководитель службы психиатрической помощи Ивета Кеце.
Специализированные комиссии оценивают состояние здоровья человека на данный момент. Но, конечно, нельзя не брать во внимание то, что было 20 лет назад. У человека с нарушениями зрения, например, тоже оценивают его нынешнее состояние и то, каким оно было ранее. Точно так же происходит и с этими психическими нарушениями.
Углубленную информацию врачи ищут в регистре пациентов, в котором хранятся данные о жителях с определенными заболеваниями. Туберкулез, сахарный диабет, онкология, рассеянный склероз, врожденные аномалии, гепатит С, ВИЧ-инфекция, психические и наркологические нарушения. Этот регистр находится в ведении Центра профилактики и контроля заболеваний. Самые свежие данные доступны за 2020 год. Тогда с диагнозом алкогольная зависимость впервые были зарегистрированы 832 пациента, поясняет руководитель отделения анализа риска болезни зависимости Айя Пелне.
Это не означает, что в стране есть всего 832 пациента. Это те, кому в соответствующем году был поставлен диагноз «алкогольная зависимость». Пропорция такая – 78% мужчин и 22% женщин. Чаще всего диагноз «алкоголизм» был поставлен жителям в возрасте от 35 до 60 лет.
Общее число страдающих алкогольной зависимостью в стране официально не обобщается. Но поскольку болезнь хроническая, данные хранятся всю жизнь. Именно регистр пациентов с определенными заболеваниями зачастую препятствует получению оплаченной государством помощи. Еще с советских времен люди боятся, что их поставят на учет, который потом их будет в чем-то ограничивать. Например, они не пройдут медкомиссию, чтобы получить водительские права, разрешение на оружие, доступ к государственной тайне, возможность стать пилотом или ходить в море. То, что человек занесен в регистр, не означает автоматический запрет, поясняет руководитель амбулаторно-консультативного отделения Рижского центра психиатрии и наркологии Инга Лансмане.
Разумеется, если в регистре зафиксированы данные о болезни этого человека, то, делая заключение, врач, безусловно, будет использовать больше объективных методов исследования здоровья. Это и анализы, и психологическая оценка, чтобы понять личность человека, то, справился ли он со своей зависимостью. Но это делается вовсе не для того, чтобы человека в чем-то ограничить.
Согласно правилам Кабинета министров, данные в регистр должны вносить все врачи, и государственные, и частные. Но зачастую это не делается, особенно в частном секторе. Поэтому и врачи, и чиновники признают, что данные регистра неполные. Что касается пьяных автоводителей, то большинство права восстанавливают. Согласно статистике Дирекции безопасности дорожного движения, в прошлом году это сделали 1757 жителей, и еще свыше полутысячи уже восстановили водительские права в этом году. Скирман Тобальчут, служба новостей Латвийского радио.
С 25 мая по 8 июня в Риге проходит третий фестиваль пианиста Андрея Осокина «Фестиваль свободы», который в этом году посвящен Украине и ее борьбе против российской агрессии. Вся полученная прибыль от продажи билетов будет направлена на поддержку украинцев, сообщил службе новостей Андрей Осокин. В целом планируется провести 7 концертов, в которых примут участие также музыканты и актеры из Украины.
В этом году мой третий фестиваль полностью посвящен Украине. Все билеты – это пожертвования для людей, для жителей Украины. Очень многие музыканты, которые участвуют, это беженцы, которые приехали сюда, чтобы спастись от ужасов войны. И мы им даем сцену, и мы им даем возможность участвовать на концертах вместе с латвийскими музыкантами. Возможно, это будет началом нового сотрудничества, новым проектом, и у них будет возможность очень красиво и замечательно выступить не только у нас, но и в дальнейшем работать в своей профессии, что, мне кажется, очень важно. Ну и, конечно же, для беженцев мы даем места бесплатные на каждый из моих концертов, и на каждом концерте будет звучать украинская музыка. Есть концерты очень большие, на которых, так сказать, сборные концерты, например, концерт открытия или концерт закрытия, где участвует очень много музыкантов и актеров. Есть концерты более камерные, например, мой концерт вместе с Чулпан Хаматовой, или концерт Георгия Осокина, моего брата, сольный, или концерт Катрины Гупола вместе с легендарным Иго. Каждый, я думаю, слушатель сможет найти себе по душе и по темпераменту. Я всех приглашаю и очень жду на фестивале, и очень советую не останавливаться в поддержке Украины.
Синоптики сообщают, что завтра в Латвии преимущественно облачно, ночью в центральных и восточных районах грозовые ливни, днем временами проливные дожди ожидаются практически повсеместно. Западный и юго-западный ветер ночью слабый, а днем умеренный, в прибрежных районах порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха ночью 7-12, а днем 13-18 градусов. В Риге завтра облачно, изредка с прояснениями, ночью во второй половине дня временами дожди. Западный юго-западный ветер 2,7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 9,11, а днем 15-17 градусов. Медицинский тип погоды второй благоприятный. Читайте наши новости также в Фейсбуке на странице Латвийского радио 4 и на портале РУСЛСМЛВ. Обзорные выпуски в 13 и 19 часов выложены на крупнейших подкаст-платформах и называются «Новости дня» Латвийское радио 4. Кроме того, слушать новости, передачи, подкасты и прямой эфир можно в бесплатном приложении «Латвия с радио» на вашем смартфоне. Оно доступно в Google Play и App Store. В Латвии 13 часов 27 минут.